Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 июня 2014 года. Снять с души тяжкий груз. Аарон был абсолютно безгрешен, за исключением случая с золотым тельцом. Это прегрешение лежало на его душе тяжким грузом. Он опасался, что Творец отвергнет его служение. Моше сказал ему: «Не надо бояться, Всемогущий просил тебя». Тогда только Аарон зашел на жертвенник. Вейсман, Мидраш рассказывает, глава Шмини. Аарон считает себя недостойным служения, потому что ощущает в себе прошлый разрыв, прошлый кризис, прошлое разбиение от прегрешения с золотым тельцом. Поэтому он должен пройти через точку бифуркации, чтобы вновь подняться наверх. Только тогда он готов к исправлению прегрешений, совершенных во время поклонения золотому тельцу. Теперь он начинает ощущать, что прегрешение с золотым тельцом было специально устроено для того, чтобы сейчас его исправить. То есть эта проблема должна была проявиться именно таким образом, иначе она не была бы раскрыта, а сейчас ее можно раскрыть и исправить. Это происходит, когда Аарон связывается с Моше, и они, работая вместе, достигают состояния, во время которого на них нисходит высший свет, облаченный в свойства отдачи. Таким образом, в своем сближении друг с другом они обретают свойства отдачи. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги». 15 января 2013 года.
Радиоверсия.
Каким вы представляете себе ад? Вопрос. Что такое ад? Ответ. Ад зависит от того, как человек определяет его. Некоторые считают, что ад наступает тогда, когда они теряют все, что имели в этом мире, и сожалеют о своей жизни, прошедшей без всякой пользы. Есть такие, которые считают, что ад не здесь, в этом мире, с точки зрения ощущений, добрых или злых, ожидает нас в будущем, после того, как тело умрет. Они думают, что после смерти тело отправляется либо в рай, либо в ад. В Каббале Адом называется самое нежелательное состояние. За счет учебы и работы в группе мы пытаемся так изменить свои ценности, чтобы ад и рай приобрели у нас иную суть в сравнении с общепринятой. Обыватели думают, что за счет того, что тело умирает, человеку открывается какое-то отверстие в ад или в рай. Но разве это бедное животное виновато в том, что умерло, или в том, что живет? Речь идет о жизни и смерти в желании насладиться, в том состоянии, когда мы обладаем свободой выбора. Это иллюзия, что я нахожусь в физическом теле и ощущаю этот мир, дана специально, чтобы я перешагнул через нее и увидел себя живущим и существующим только как духовный сосуд по отношению к свету. Очень полезно стараться представить себе ад, и каждый раз в новом виде. Ад означает, что я нахожусь во власти желания насладиться, не дающего мне отдавать. Пусть у нас будет такой ад. Из урока по книге Зоар, 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Наконец-то дошло на 101 раз. Вопрос. Как я могу соединяться мыслями с товарищами во время чтения Зоара, если не чувствую их мыслей и ощущений, ощущаю только себя? Ответ. Нужно стараться это делать, и в результате нашей настойчивости в нас постепенно начнут формироваться желания. Ничего не поделаешь. Все начинают с отсутствия ощущения. А за счет привычки приходят чувства. Как будто ты приходишь на новое место работы, и тебя просят что-то сделать. Но ты никогда этого не делал, и не имеешь никаких навыков. Поэтому ты пробуешь так и иначе, и накапливаешь опыт. За счет повторения одной и той же работы к тебе вдруг приходит новый разум, новые чувства. Ты начинаешь чувствовать материал, приписывая этому неживому, растительному, животному материалу свои человеческие свойства и выяснения. Это уже исходит из твоей связи. Ведь все, что ты видишь в этом большом мире, это части твоей души, только представляющиеся тебе внешними. А потому ты начинаешь получать от них впечатления. Подобно тому, как мастер говорит о материале, с которым работает, будто о живом существе. Он включает этот материал в себя и потому относит к нему все свои качества. Поэтому я начинаю все больше думать о группе, о товарищах. Неважно, что они могут находиться далеко от меня, а не рядом. Но за счет постоянных мыслей о них я обостряю свои ощущения. Это закон природы. В нашем мире нет никакой другой возможности продвигаться, кроме как раз за разом возвращаться к этим мыслям. В этом разница между материалом, прочитанным 100 раз и 101 раз. Это не означает, что от меня требуется выучить статью наизусть, но вклад в учебу приносит новое ощущение. Из урока по книге «Зор», 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Невозможно плакать и говорить спасибо. Из предисловия книги «Зор», пункт 138. Существует закон, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ибо это наносит ущерб достоинству Творца, так как не подобает это совершенному деятелю. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере пребывает над ним отрицание управления Творца и исчезает от него высший деятель. И это большое наказание в мире. Выходит, что ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ибо прилагающий усилия, чтобы не расстаться с верой в Творца, несмотря на то, что он ощущает вкус зла в управлении, имеет вознаграждение. А если у него не получается прилагать усилия, он получает наказание, ведь расстается с верой в Творца. Отсюда ясно, из чего берется вознаграждение и наказание, скрытие и раскрытие, и в каких условиях человек удостаивается их, как он строит себя над плохим ощущением, страданиями. Невозможно плакать и говорить спасибо. В той мере, насколько ты не подходишь свету, ты чувствуешь скрытие, и потом обвиняешь Творца. Выходит, нет выхода. Если мы хотим приблизиться к Творцу и благословить Его, нам нужно достичь раскрытия. И скрытие, мы желая того или нет, всегда ругаем Его обязательным образом. Поэтому только каббалисты, постигающие правильное управление и превращающие тьму в свет, благословляют высшую силу и в этой мере находятся в слиянии с ней. Из урока по книге «Зор», 1 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Вход, выход, а посередине труба. Вопрос. Как я обнуляю этот объем эгоистических желаний, которыми меня раздувают, и перевожу все на Творца? Ответ. Нужно переводить это через точку сокращения. Рабаш пишет, что человек должен сделать из себя как можно больше нулей по отношению к товарищу, которого считает за единицу, и поставить эти нули вслед за ним. И так он вырастет 10, 100. В этом и заключается наша работа. Если же он считает единицей себя, а других нулями, то этим уменьшает себя. 0,1, 0,01. Человеку посылают всевозможные признаки продвижения и успеха, но он должен все это отнести к Творцу. Он обязан почувствовать себя трубой, которая все передает, и в ней ничего не остается. Есть выход и вход. а посередине просто труба. Если человек делает из себя такую трубу, это означает приближение к Творцу. Реплика. Когда я добиваюсь успеха в каком-то действии, то раздуваюсь гордостью, словно воздушный шарик. Я ищу, где взять иголку, чтобы проткнуть этот шарик и принести какую-то пользу группе, достичь связи с Творцом, и не могу ее найти. Ответ. Ты сам не найдешь эту иголку. Надо попросить. Это называется сделать жертвоприношение, курбан, после достигнутого успеха. То есть приблизиться коров к Творцу после своего успеха, поверх раздувшейся гордости. Из урока по статье из книги Шамати, 2 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Ноль и еще ноль, как можно больше нулей. Из статьи Шамати, номер 53. Создание малого состояния является основным в рождении ступеней, и это состояние должно быть вечным. А большое состояние приходит только как дополнение, и стремиться необходимо к основному, а не к дополнительному. Цель в каждом состоянии достичь совершенства, а признак совершенства – радость, наполняющая все наши ощущения, все желания, все мысли, то есть сердце и разум. Поскольку совершенство и радость приходят от Творца, когда в самом маленьком состоянии я прилеплен к Нему и доставляю Ему радость. Это самое великое состояние. У подножия лестницы нам кажется, что человек должен быть высоким, как Творец. Все познать, понять, почувствовать, всем управлять, проглотить весь мир. Творец представляется мне могущественным властелином, объемлющим все мироздание. И я рассчитываю сам стать таким же. Эгоизм во мне все время растет и раздувается, чтобы я продвигался. Но потом я начинаю понимать, что сколько бы мне ни добавляли нового желания, мне надо сделать из себя нуль и еще нуль, как можно больше нулей. Относительно Творца я не могу этого сделать, но могу приложить в этом усилия относительно товарищей. Отменить себя и ничего не хотеть для себя, а из точки самоотмены доставлять удовольствие Творцу. Это начальная точка любой ступени, любого состояния. Таково свойство бины – отдачи ради отдачи, у которой нет ничего для себя. Это называется сокращением, экраном и отраженным светом. Чем более высокие свойства раскрываются передо мной, я отменяю их использование для самого себя и не хочу существовать сам по себе, если не смогу поверх этого состояния доставлять удовольствие Творцу и больше ничего не требовать. В таком случае восприятие реальности всегда разделяется надвое. Все желания и мысли, которые есть в моем я хочу стереть, сократить. Я не могу совсем их уничтожить, но хочу, чтобы они как будто не существовали. Ведь я начинаю чувствовать, что всякая мысль и желание о самом себе в любой форме не дают мне направить себя на благо Творца. Поэтому я строю свою отдачу за счет того, что сокращаю до нуля все желания, которыми раздувают меня сверху. Я возвращаюсь обратно в ничего, и затем на этом строю свою отдачу. Это уже следующие этапы лестницы. Признак таких состояний – это способность подняться над своими подъемами и падениями и превратить их в средство для отдачи. Как будто я сам в своем объеме не существую, то есть все перевести выше себя. Из урока по статье из книги Шамати, 2 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Гарантии против течи на корабле. Вопрос. Оказывается, я завишу от всех, и любой может проделать дыру в нашей общей лодке. Это серьезная проблема. Ответ. А как же ты думал? Это и называется взаимным поручительством. Ты подписываешь гарантии за всех, а все подписываются за тебя, из тех, кто участвует в поручительстве. Ты делаешь дырку, а потом исправляешь ее. Потом снова делаешь дырку и снова исправляешь. Это наша работа по поддержанию лодки. Поскольку наша лодка находится в море, то в нее просачивается вода через какие-то отверстия, или же волны захлестывают сверху через борта. А нам нужно постоянно работать, чтобы вычерпать эту воду. Так происходит с любым кораблем. Хотя он может казаться совершенно герметичным, но всегда из каких-то отверстий сочится вода. Вопрос. Что значит упасть в любовь к самому себе в течение дня? Чем я проделываю дыру в лодке? Ответ. Тем, что ты просто забываешь о взаимном соединении с товарищами. Перестаешь о нем заботиться, выяснять и молиться за него, то есть за товарищей. Ты сам не существуешь, ты следствие того, что случится с ними. Это и значит поручительство. Из урока по статье «Поручительство» 2 июня 2014 года.
Радиоверсия.
На маленьком плоту. Вопрос. Если каждый человек, который нас оставил, проделывает брешь в нашем соединении, то наша лодка должна быть вся дырявая? Ответ. Нет, эти люди не участвовали в соединении и не собирались в него включаться, а потому их вывели от нас, просто выбросили в морскую пучину, в наше общее эгоистическое море, которое называется Малхут. Вопрос. А кто находится в этой лодке? Ответ. В лодке находится тот, кто хочет в ней быть. Лодка – это экран, который связывает нас вместе. Это начало сосуда, первое усилие, что мы находимся в одной лодке и бережем себя, чтобы не утонуть в огромном море наших нечистых сил. В лодке находятся точки в сердце, а под ней разлилось огромное море всего нашего эгоизма. И лодка служит защитным экраном. Платом, за счет которого мы соединяемся своими точками в сердце и не тонем, а вокруг вздымаются волны, бушующее море наших эгоистических сил. Ситра Ахра. Из урока по статье «Поручительство» 2 июня 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.